Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И этот светлый вечер вместе с нами проведет протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, добрый светлый вечер всем радиослушателям.
Мы отталкиваемся от Евангелия, как это часто бывает, и вот в грядущую субботу, то есть уже завтра, 11 июня, на богослужениях в храмах будет читаться евангельский отрывок. И это Евангелие от Иоанна, где говорится, давайте я даже прочитаю небольшой кусок отсюда, и, собственно, от него мы будем отталкиваться в нашей беседе. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Ну и дальше Духа истины, на которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Но здесь речь идет о сошествии Святого Духа, правильно?
Но эти дни, на самом деле, между Вознесением и Троицей, дни особого ожидания, особого трепета, особой собранности каждого верующего сердца, потому что мы все вспоминаем эти 10 дней ожидания, когда апостолы расставались со Спасителем Христом в величайшем недоумении и таком тревоге сердечной, на что Господь говорит: «Будьте вместе, никуда не отлучайтесь, докуда не найдет на вас силы свыше тот обетованный Дух, который вспомнит вам все, что Я говорил и что делал, и Он пребудет с вами уже вовек». Спаситель о нем и прежде говорил, до своего воскресения, до своих страданий, но в данном случае это упоминание Духа и Утешителя, и Наставника нашего, оно более чем актуально, особенно в эти вот дни от Вознесения до Троицы, самое благодатное время.
А в чем суть этого ожидания? Я правильно понимаю, что апостолы стали теми, кем они, кем мы их сегодня знаем, после вот этого момента сошествия на них Святого Духа в день Троицы, Пятидесятницы?
Буквально на днях, тоже я рассуждал на эту тему в храме, дело в том, что апостолы, как община Христова, конечно, всегда были некой однородной общностью, семьей вокруг Христа. Но в день сошествия Святого Духа они стали церковью, организмом живым, богочеловеческим. Здесь произошло некое чудо, изменение от самого сердца, и сердце стало, если можно так говорить, коллективное, соборное, распростерлось по всей вселенной. Границ больше у этой любви, у действия Духа больше не существует. Только любовь и стремление, и дружба со Христом. То есть самое тесное единение со Христом. Это единит всех людей и всех христиан, в первую очередь, друг с другом и с Богом.
А можно все-таки поконкретнее по поводу того, что же с апостолами случилось? Вот эта метаморфоза, когда они из обычных рыбаков внезапно стали чрезвычайно образованными людьми. Все сразу овладели несколькими иностранными языками, стали понимать, как разговаривать с людьми так, чтобы их слышали, как сделать так, чтобы, ну, я не знаю...
В период экзаменов это более актуально сейчас.
Не говорите вообще.
Для юношества нашего.
Основами психологии человеческой овладели, потому что понимали, как и что нужно преподнести, с кем, в какой момент нужно говорить.
Конечно, все интонации, все важнейшие нюансы, речевые обороты, в каждом сети интересы.
Можно
безусловно. Да. То есть
что это такое?
Они перестали быть самими собой, а стали, как их церковь именует, органами Духа или органами вот этой благодати, когда как бы как труба Божия через них трубил, возвещал вот, Дух Святой эту истину божественную о воскресении, победе над смертью, о собирании всех людей, о необходимости покаяния. Там дальше уже действительно вот как пламенел вот их сердце и уста, и они как огнем согревали, огромное количество людей собиралось. Это еще действие было благодати по отношению к другим людям.
А можно уточнить сразу, когда еще при земной жизни Спасителя они ходили на проповедь, они исцеляли, воскрешали, мы тоже про это читаем в Евангелии, как здесь вообще все это соотносится с Святым Духом? Или когда Спаситель сам находился среди них, им просто всего этого было не нужно?
Я бы не стал так законнически, как бы формально вот, рассматривать это чудотворение апостолов и изгнание ими бесов, и разные действительно воскрешения мертвых, и разные другие исцеления они совершали. Действительно, сказать, что с ними не пребывал Дух, было бы, конечно, кощунством. То, что пребывал Дух, безусловно, и потому что Христос, Отец и Дух неразлучны по определению, Сын и вся Божественная Троица всегда соучаствовала во всем, безусловно. Но вхождение Духа Божия в среду, в ткань общечеловеческой истории, наших общечеловеческих отношений, вот это, мне кажется, являлось таким неописуемым, непостижимым чудом и потрясающим всех явлением. Это не столько сами апостолы, сколько действительно среда вокруг апостолов, вот этот огонь, вдруг воспламенилось все кругом. То есть был, грубо говоря, Бетфордов шнур, который вот поджигали, и происходило что-то там где-то в конце цепи, там какая-то детонация, взрыв. А тут такое ощущение, что разлилось вот это вот огненное пламя благодати вокруг, и все вспламенилось.
Отец Дмитрий, ну вы понимаете, да, как звучат сейчас ваши слова для человека, который, может быть, бывает такое, люди не верят в чудеса. Нас таких много. Я не говорю сейчас о себе конкретно, я говорю, что, в общем-то, мы как люди склонны сомневаться, скептически смотреть на какие-то вещи экстраординарные, про которые мы что-то читаем, но которых не видели. Принимать на веру такие вещи бывает действительно очень сложно.
И опасно еще зачастую.
И вы говорите сейчас о том, что с апостолами произошло примерно то же самое, как какой-то, не знаю, невероятный взрыв. И они стали светиться, вокруг них мир стал преображаться и так далее, и так далее. Это где-то вообще зафиксировано, кроме как в Евангелии? Потому что вы же понимаете, да, что сейчас нередко говорят, Евангелие было написано по такой-то, по такой-то, ну, да, причине, такими-то людьми.
Критика и часто неконструктивная, и иногда даже конструктивная, безусловно, существует, и во все времена существовала. И мы знаем, что в первые античные времена были даже постановки такие глумливые, насмешнические про Евангелие, про Богородицу, высмеивали ее и ее подвиг, целомудрие, девство, высмеивались апостолы, эти действительно неграмотные рыбаки. То есть во все времена всегда вот в отношении к Евангелию было Благовестию было, безусловно, вот такое препятствование, и, конечно. Но надо, как бы сказать, понимать, что само по себе явление чуда – это настолько обыденная вещь для каждого из нас. По сути, своей человек, который встретился с чудом, это чудо в первую очередь меняет его сердце, а потом уже он начинает анализировать ситуацию, что это было, как это. Да, для некоторых есть даже такое некое желание остаться в этом детском представлении о чуде, что вот лампочка зажглась, там рыбка поймалась, и теперь мы сыты и довольны. Но для человека более зрелого, взрослого, рассудительного, он пытается вникнуть в это чудо, а человек духовный пытается понять язык Бога, что Бог хочет говорить, сказать ему этим чудом, о чем с ним Бог хочет разговаривать с этим человеком. Чудо – это фактически язык Божий. И это не обязательно нарушение каких-то законов физики или там какие-то фокусы, там кто-то может это производить, там, наверное, да. И действительно, именно это высмеивается, и Лев Николаевич Толстой высмеивал там.
А ведь мне кажется, простите, что перебиваю, мне кажется, что отношение многих христиан к чудесам, оно очень, ну, оно в какой-то мере мешает самой вере, потому что человек начинает искать волшебства, а не Бога.
Вот.
Человек забывает, и ему кажется, что Бог – это какой-то дедушка с палочкой, который исполняет все его желания. И ведь огромное количество литературы издается православной, в кавычках православной, да, в кавычках
православные
христианской.
Православные чудеса. Там,
о чудесах, да. И для многих это составляет сердцевину веры. А тот же благодатный огонь, мы сейчас не будем говорить о настоящем или настоящий, но для многих именно это главное свидетельство. И главное свидетельство истинности, о реальности, там, истинности, да, Бога, да, реальности происходящих, описанного в Евангелии. Но вот как с этим быть?
Я бы вот действительно, может быть, более резко относился бы к тем людям, внутри церкви, которые, уповая на чудо, заслоняют для себя вот эту иную реальность, духовную реальность. Им часто видится в этом чуде некая индульгенция. Вот сам мне Господь явил вот то-то, и поэтому я с Богом, ну, не то чтобы на коротке, но могу вполне попросить еще что-то или еще что-то. То есть вопросы мы решим. У меня есть некий канал, некий доступ, потому что было однажды в моей жизни так-то и так-то. Кому-то сон там видится с чудесным каким-то явлением, и он считает, что ему теперь позволено очень многое. Кто-то набирает вес в своей семье амбициозно, там интонации начинают появляться, потому что «я тебе сказал», что значит «я тебе», а ты кто? А потому что мне вот было видение там, или вот было вчера чудо, и теперь попробуйте меня не послушать. Это происходит в любой иерархической даже среде. То есть это и священники могут попасться вот на эту уловку такую вражескую. И люди простые, и образованные, и необразованные все. Поэтому, конечно, здесь надо быть очень чутким, внимательным и понять простую вещь, что неверующих людей в принципе не бывает. Чудо – это некое, ну, не сказал потрясение, но, во всяком случае, встряска для каждого человека, что далеко не все нам понятно и доступно в этой жизни, что есть некие силы, которые иногда вмешиваются в нашу жизнь, вмешиваются очень разумно, очень аккуратно, осторожно, не разрушая нашу жизнь, а просто нас встряхивая, вот нас ставя перед Богом, перед этой иной реальностью. Ну и, в конце концов, просто жалея нас, видя, что человек просто вот либо совсем погибнет через мгновение, либо упрется в какую-то стену, придет к отчаянию какому-то или помешательству, или наоборот, непомерной гордыне, которую, ну, нельзя допустить как гибель творения Божия. Тогда Господь вмешивается очень разными образами, и совершенно не обязательно нарушение физических законов называть чудом.
Не обязательно разверзнуться небеса и молния ударить.
Совсем человека. Не обязательно.
Ведь действительно то,
или мимо человека ударит. Тоже показательно так.
Иногда так, вдруг встряхнулось что-то под ногами, и ты пришел в себя.
Да, я с какого-то определенного возраста стал бояться грозы, потому что когда стоишь в поле, в чистом поле, и молния бьет вправо, слева, сзади, спереди, не знаешь, куда в следующий момент ударит. Нет, я как раз о том...
Это Алексей Пичугин, археолог, который регулярно ездит на раскопки,
да,
в Владимирскую
область. Да, вот именно в
область.
Тех полях я и стал ее побаиваться. Ну, побаиваться, когда ты идешь по полю, и вот действительно не знаешь...
Я могу немножко утешить. Куда? Григорий Богослов, будучи, по-моему... Но уже за 20 лет ему было сильно. Он был некрещенным, потому что крестились к 30 годам тогда и был. И вот он попал в шторм, в бурю. Говорит, как я испугался, что я погибну и погибну без крещения, без вот этого облагодатствования таинством церковным. И хотя он был глубоко верующим человеком, образованнейшим, был другом Василия Великого тогда уже. Вот. Но вот с тех пор он решил, что нет, все-таки давайте крестить младенцев, потому что до этого в церкви не было это принято. Поэтому этот страх иногда бывает очень конструктивным и созидательным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». И как раз я, да, хотел тоже сказать, что ведь промысел Божий о человеке, он не обязательно через какие-то явные, зримые чудеса нарушения законов физики проявляется. Ведь то, что человек прожил еще один день, а мог бы не прожить, это ведь тоже что-то такой из разряда чудесного.
Вот-вот.
Также можно.
Я говорю, что чудо – это обыденность. Настолько явно, если у человека есть глаза, а еще и разум к этому ко всему прибавляет, то он это чудо видит в чашке чая, ну, в лучике солнца, в улыбке ближнего, там, в чем угодно, даже в слезах ближнего. Он все равно видит некое чудо, потому что человек, как один маленький ребенок, плачет, а его пытаются утешить. Он говорит, я не тебе плачу, я маме плачу. То есть кому-то эти слезы обращены тоже, они обращены в данном случае к тебе. И ты как участник этого горя или, наоборот, какого-то умиления можешь пообщаться, помочь, поддержать. Это чудо.
Ведь, собственно говоря, если есть Евхаристия, да, главное чудо, то зачем нужны другие чудеса?
По сути своей, да, Евхаристия является изумительным вот явлением бесконечной любви Божией. Он бесконечно за нас готов проливать свою кровь. И это нет ни в одной религии такого тесного единения Бога и человека, как в христианстве. В этом смысле христианство уникальное явление в мире, в истории. Евхаристия – главное наше чудо. Но сказать, что мы относимся к чуду, тоже не скажешь, потому что чудо все-таки оно, ну, экстраординарное. На бытовом языке это нечто, происходящее с тобой, ну, прям совсем чрезвычайно, уж очень редко. А это действительно настолько каждодневная вещь, особенно для человека, любящего причащаться регулярно. Вот, конечно, Евхаристия является главным чудом. И Иоанн Кронштадтский на этот счет говорил, что солнце светит, и дождь дождит, и земля плодоносит только для того, чтобы Евхаристия совершалась.
Вы знаете, но то, что вы сказали сейчас про человека и человека рядом, что это тоже на самом деле чудо ведь, когда есть возможность кого-то утешить или чтобы тебя в какой-то момент утешили. Вот этот момент близости, который, ну, я думаю, многие понимают, это же настоящий дар. И дай Бог в себе сохранить ощущение и отношение к этому, как к соответствующему дару. А почему-то не всегда получается.
Ну, мне кажется, что вообще два таких высоких дара есть в церкви, но они хранятся в церкви. Конечно, человечество, как единый организм такой, там сложно границы церкви как-то проложить и отделить одного, что ты свой, ты чужой. Вот в христианстве как раз эта граница не очень просматривается, не очень осязаема. Но вот в этом смысле есть два великих дара, которые хранятся в церкви. Это первый высочайший дар – это рассудительность. Он считается выше чудотворения. Если есть этот дар, то человек действительно может горы переставлять и тогда, когда это нужно. А второй дар – это старчество, дар утешения. И дух назван утешителем Божий. И утешение, на самом деле, которое сам Христос предоставлял в огромное количество своим апостолам, и даже после воскресения своего являя многожды апостолам, это было утешением для апостолов, и он это знал, и он садился с ними за стол, и он всячески их уговаривал, и потом говорил о Царстве Небесном с ним в течение 40 дней вот этих вот до Вознесения Господня, и Дух Святой, который был ниспослан, и вся история христианства – это утешение. Вот все время те же чудеса, те же мученики, даже какие бы страшные мучения они не претерпевали, мы видим в этом все равно некую радость, некое свидетельство иной жизни, иного рассуждения, иного дыхания. Вот что-то такое непостижимое, непобедимое, что есть в христианстве, чего нет больше нигде.
Вы знаете, опять же, есть обратная сторона у этой заповеди. Мы немного уже говорили о заповеди «Кто, если любите меня, соблюдите заповеди мои», говорит Господь. И, собственно, мы приближаемся сейчас к этой теме, тоже важной, как мне кажется, в нашем разговоре. Мы начали об этом говорить сегодня в журнале с 6 до 7, и часть аудитории нашей, может быть, часть наших слушателей, наверное, в курсе. Но кто не слышал, я повторю, речь идет о том, что ведь в истории христианства достаточно примеров того, как ради любви ко Христу, из любви ко Христу, понимая ее по-своему, люди брали в руки оружие и с шашкой наголо, и с головой в рожь, устраивали крестовые походы или устраивали какие-то иные войны.
Костры инквизиции. Да,
костры инквизиции или даже, понимаете, если смотреть и на нашу часть истории тоже, вот православной церкви, пожалуйста, у нас тоже сжигали людей, у нас тоже есть история раскола, и у нас тоже есть ежедневная история причинения боли друг другу.
Как пела одна современная певица, не будем ее называть, и мы врагов догоним и порубим, Господа хваля.
Например. И что это тогда? И как, и что это за противоречие такое?
Есть пафос такой, к сожалению, присутствует он в любом человеческом обществе. Вот с правды действительно можно свернуть и, значит, отсечь любые головы и действительно не останавливаться ни перед чем. И реки крови, они только будут спасительны тебе и этим самым заколотым, зарубленным и так далее, потому что дело правое. Вот мне кажется, что время вот этого лихолетия, когда под какую-то идею вот выбрасываются из жизни огромные там тысячи, миллионы человеческих судеб и жизни, оно прошло, миновало это время. Мне очень хочется надеяться. Хотя человечество почти не меняется. Я думаю, что вот эти вот грядущие времена Антихриста, о которых тоже в церкви так много и часто говорят, они как раз вернут человека к самым диким, к самым каким-то примитивным вот этим вот стадным эмоциям, стадным инстинктам. Это, к сожалению, так проще. И когда кто-то кто-то поднимает рядом с тобой знамя, и с этим знаменем идет куда-то, а почему я не рядом с этим человеком, как Жанна д'Арк какая-нибудь новая, которая готова вот, ну, на любые подвиги, потому что она вот осенена какой-то идеей там, или каким-то благой ревностью. На самом деле, чаще всего это состояние одержимости, никакого отношения к духовной жизни и к Евангелию не имеющие. И надо вот тут, давайте, ну, понимать, что одно дело общественное явление, там, война ли, революция, там, реформа в стране и так далее, а другое дело Евангелие. И Господь пришел, как говорят, не нарушить, но исполнить закон, разрушая устоявшиеся в его время отношения. Это бесконечное обличение фарисеев. Это всегдашний парадокс явления и разговора с апостолами. Это разные события, которые всегда действительно вот как чудо перетряхивает человека, делает его всегда неожиданно в новых условиях ставит. И Господь хочет достучаться до собственного человеческого нутра. Где твое сердце? Ты чей? Ты кто есть на самом деле? Не куда ты сейчас пойдешь и под каким знаменем будешь там голову рубить, а ты сам, личность, ты человек, ты Богу друг или Богу враг? Вот этот вопрос, самое главное, когда человек начинает себе задавать, он вдруг понимает, что в мире всегда будет несовершенство, и совершать подвиги, и там действительно шашкой или танками, или там ядерным оружием, кого-то, значит, ковровыми бомбардировками исправлять, это явно не евангельский путь.
Ну как же, если человек, например, рассуждает, я Богу друг, пойду, возьму меч и убью того, кто Богу враг. И таким образом сделаю, отстаю имя Христа. Понимаете, например, вот так.
Ну вот именно благодаря таким вот сорвиголовам имя Христово хулится до сегодняшней дня в истории, в мире, везде. Поэтому невозможно злом победить зло. Зло побеждается только добром. И добро, и кротость, и мирность сердца – это единственная сила, которая побеждает мир. Мир мой даю вам.
Отец Дмитрий, а вы знаете какие-то примеры из вашей жизни, или которые вам приходилось наблюдать, где бы этот принцип работал? Когда зло побеждается добром, когда человек, который ведет себя кротко, не агрессивно.
Ну, например,
оказывается, не знаю, в выигрыше в каком-то по сравнению с теми людьми, которые против него агрессию проявили.
Семейная ситуация. Сын что-то там набедокурил. Ну, всяко бывает, подростки там, уж в каждой семье. Мать возмущена, кричит и всячески старается его урезонить. Естественно, подросток начинает на повышенных тонах объяснять, что она не все знает, и все было совсем иначе. Естественно, мать, пытаясь перекричать, кричит, что мне неинтересно, как все было, мне вот только это ты нервы мне трепишь, ты вот так, иначе. Ну, если находится рядом, ну, какое-то благоразумное существо, там, старший брат или отец, ну, лучше всего кто-то из мужчин. Вот, и он старается одного из спорящих отойти в сторонку и потом поговорить, значит, с тем же сыном. Да, хорошо, объясни ситуацию. Он объясняет. Так, ты понимаешь, что она вышла из твоего контроля, что ты, да, понимаю, что нужно? Говорит, нужно смирение необходимо. То есть просто смириться и все? Я говорю, да, просто смириться и все. Так, когда к духовнику можно поехать? Там через 2 дня. Собрался, поехал, поисповедовался, проблема решена. Просто в какой-то момент надо на полтона ниже разговаривать. В какой-то момент нужно чуточку-чуточку вот как бы обнять человека интонацией. И не одного, а вот, ну, максимальное количество сказать, что... Ну, анекдот такой старый, еврейский, они сами про себя рассказывают, очень любят, что, ну, спорящие там, и третий их разнимает, говорит, ну, говорит, ты прав, говорит, ну, подожди, говорит, как же, и ты прав, говорит, ну, как бы так не может быть, раввин, и ты прав. То есть это бывает действительно ситуация, когда просто надо человека обнять, утешить, и потом совершенно спокойно разбираться уже в той или иной ситуации. Но это такой бытовой пример. Конечно, всегда кротость и вот эта мирность сердца, она всегда побеждает. В этом, к сожалению, может убедиться, ну, любой человек, к сожалению, потому что этим никто не пользуется почему-то. Все пытаются перекричать друг друга, все пытаются на дороге кого-то там подрезать, там что-то выругаться и так далее. Не надо ругаться, надо остановиться, скажет, помоги тебе, Господи, ангел-хранитель, в дорогу.
Кстати говоря, про кротость. В том Евангелии, о котором мы сегодня говорим, есть слова «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», а в заповедях блаженства есть и та, которая говорит о кротости. Блажены кроткие, потому что они они наследуют землю. Правильно?
Так.
А какая связь между кротостью и наследием земли? Это что такое? Как это? Получается, то есть им такой, ну, дополнительный бонус, что ли, и им будут отписаны несметные земельные богатства и сокровища.
Вот они, кроткие крестовые походы.
Так, не говори. Они же, да, увидели, как Византия, Константинополь живет.
Расшифруйте, пожалуйста, эту заповедь. Что это такое?
Кротость, конечно, она всепобедительна. Но вот евангельская кротость, это, мне кажется, настолько, опять же, тихое, мирное, может быть, чувство, которое невозможно вот втиснуть в какие-то рамки даже общечеловеческого нашего, ну, как скажем, общежития. Мы привыкли всегда, ну, как бы, выставлять некий регламент, некие правила друг для друга. И эти правила часто становятся для нас вот этими кольями, чистоколом друг от друга, как ни парадоксально. А кротость готова, так скажем, примирить. Вот замечательный пример кроткого человека – это князь Даниил Московский, который собрал земли вокруг Москвы. И не только земли собрал вокруг Москвы, но и Москва стала центром нового государства, совершенно нового. При этом он замерял братьев, уступал тем, кто к нему с претензиями приходил, старался как-то быть действительно кротким и молитвенным, и в итоге собрал всю страну, все отечество вот под покров потом уже будущего княжа Владимирского Данилова монастыря в городе Москве, как первый монастырь, как первая святыня. Ну вот это такой княжеский пример исторический.
Но это вот с вами не согласятся многие, наверное, вспоминая Ивана Калиту, который подавил Тверское восстание, потом насильно стал собирать дань, и в итоге, в общем, земли вокруг Москвы не так уж бескровно объединялись.
Ну, понятно, что мы говорим об одном...
У нас даже святой есть, Михаил Тверской.
Есть, да, замечательный очень исповедник. Ну вот не все, так скажем, мы говорим об одном князе, князе Данииле, как действительно, как примере кротости, но все остальные князья не говорят, что они были некроткими, просто в той или иной ситуации они вынуждены были реагировать, ну, очень, я бы сказал, резко. Опять же, не оправдывая это ни Евангелием, ни их личным поступком, там, благочестием, что они там ради Святой Руси там что собирали эти земли. Это Бог судья в данном случае, и история судит. Но мы помним, во-первых, пример преподобного Сергия Радонежского, который ходил в Новгород и запирал церкви, потому что новгородские князья не хотели платить и прилагаться к московским землям, и в конце концов они смирились, видя, что они просто отлучены от причастия авторитетом преподобного Сергия Радонежского, и приложились в итоге к Москве. И также вот пример преподобного Сергия на битву с Мамаем, с Дмитрием Донского, когда благословил, тоже как бы пример, с одной стороны, и решимости защищать до смерти и биться с врагом, и умереть, и действительно пример такой великой мудрости государственной кротости. На днях буквально читал про последнюю чеченскую войну, вот, точнее, вот первую чеченскую, как она началась. И оказывается, там очень много вещей, которых мы просто не знаем, и что война сама была развязана. Во-первых, его теоретически можно было бы избежать, но не избежали, потому что она была необходима или выгодна некоторым личностям, которые вот всячески эту войну развязывали, провоцировали. И эти личности были и в Москве, и в Грозном. И вот потом уже один из авторов этой статьи, очень такой достаточно интересный, Дудаеве говорил, что не развалился бы Союз, Дудаев был бы образцовым советским офицером.
Да, это, кстати, очень распространенное мнение. И не только Дудаев, и еще ряд там чеченских...
Конечно,
фильмов,
конечно.
Командиров.
Поэтому мы говорим в историческом надломе, в котором иногда оказываются наши князья, ответственные люди за свое окружение, за свой быт, за тех людей, которые верились им. Поэтому судить вот так вот исторически, да, что он пошел там на Тверь или куда-то еще, князь Андрей Боголюбский пошел на Киев и разорил его до основания.
Мне кажется, что такие надломы, они тоже ведь... Это момент испытания для человека, и это не снимает с нас ответственности, то, как мы себя в этих надломах ведем.
Безусловно. Человек остается свободен даже в самых крайних, вот, стесненных обстоятельствах. И я часто говорю, что христианин даже на войне должен вести себя по-христиански.
Давайте продолжим буквально через минуту. Напомню, что здесь в нашей студии протоиерей Дмитрий Гуверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».